Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала о главных новостях выпуска. Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. В Петербурге вновь избит иностранец. Папа Римский находится с визитом в Польшу. Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участниками проходившего в Сочи 17-го саммита России-ЕС подписали также соглашение о реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Российский президент Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудили также сотрудничество в сфере энергетики и актуальные международные проблемы. Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозной и национальной вражды за перепечатку ее газеты «Карикатуры на пророка Мухаммеда». Адвокат Анны Смирновой Илья Тройнин сообщил в интервью «Радио Свобода».
Областной суд подтвердил правильность решения городского суда, подтвердил, что Анна Владимировна виновна, что наказание назначено правильно, но тем не менее освободил ее от этого наказания, в результате чего она сейчас считается несудимой и штраф ей платить не нужно.
Сказал адвокат. А вот что сообщила корреспонденту «Радио Свобода» сама Анна Смирнова.
У меня нет на руках постановления официального. Когда я получила вот это постановление, внимательно его изучив, то уже со своими адвокатами мы определим дальнейший ход наших действий. Когда же будет принято решение, либо мы пойдем, допустим, в Верховный суд, либо еще в какие-то инстанции.
Сказала Анна Смирнова. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориала гражданское содействие». Поводом к проведению акции стало задержание в апреле для этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. В пикете участвуют около 40 человек. Правозащитники считают тему похищения людей в республике одной из самых острых и призывают власти решить ее как можно скорее. В Петербурге избит гражданин Нигерии. У пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг группой неизвестных. Иностранца избили, отобрали у него деньги. По заявлению потерпевшего, получившего в России статус беженца, проводится проверка. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей. Однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», одна из основных задач ближайшего времени – распределение комитетов. В течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство. Согласно опросам общественного мнения, около 40% избирателей поддерживают создание оранжевой коалиции.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI находится с 4-дневным визитом в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшавском аэропорту Бенедикта XVI встречали президент, премьер-министр Польши и тысячи паломников. Как президент Польши и как католик, я рад и горжусь тем, что именно Польша стала местом первого апостольского визита за границей вашего святейшества, заявил, приветствуя понтифика, президент Лех Качинский. В свою очередь, Бенедикт XVI поблагодарил за приглашение посетить родину своего великого предшественника, начав свою речь по-польски. Я очень хотел посетить землю, откуда вышел слуга Божий Иоанн Павел II. В пятницу Бенедикт XVI обратится к верующим с Варшавской площади Юзефа Пилсудского. Именно в этом месте с речью, которая, как считают многие, стала началом конца коммунистической Польши, обратился к полякам Иоанн Павел II 27 лет назад. Понтифик посетит также Водовица, родной город Иоанна Павла II, Краков, бывший нацистский концлагерь Освенцим, и места религиозного культа поляков, Ясногура и Кальвария Забжидовска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В столице Таджикистана Душанбе состояло заседание Совета глав правительств СНГ. По словам украинского премьера, вице-премьера Юрия Мельника, вопрос о выходе Украины из Содружества на встрече не обсуждался. При этом Киев продолжает настаивать на необходимости реформирования организации.
Мы говорим о том, что структура должна иметь четкие приоритеты, и структура требует реформирования,
сказал украинский вице-премьер. Вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, в свою очередь, заявил, что Тбилиси пока не принял решение по вопросу о целесообразности своего дальнейшего пребывания в СНГ. МИД Беларуси подтвердил намерение Минска запретить пролет над белорусской территорией самолетов авиакомпаний США и Канады. В апреле американские и канадские власти отказались разрешить посадку и техническое обслуживание белорусского авиалайнера. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Она наступает в эфире Радио Свободы ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сейчас проходят дни славянской письменности и культуры. Ну, собственно, официально этот день только один отмечался накануне, в день святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. А еще несколькими днями раньше в Москве произошло событие, в общем, не имеющего прямого отношения к дням славянской письменности и культуры, но напрямую связанная и с письменностью в частности, и с культурой в целом, так мне кажется. В Москве читателям была представлена книга Ирины Глебовны Глинки «Дальше молчания», по определению автора, автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой. Ограниченная временными рамками с 33-го года века прошлого до 3-го года нынешнего века. Это книга о русском философе Глинке Волжском, входившем в круг флоренского отца Сергия Булгакова и приходящегося родным дедушкой автору книги Ирине Глинке. Книга о Фальке, о Слониме, которые были учителями Ирины Глебовны, о Дмитрии Лихачеве, о Надежде Мандельштам, о Юлии Даниэле, об Анатолии Якобсоне, о тех, кого Ирина Глебовна хорошо знала и любила, о чем она написала в предисловии. Сегодня в программу «Время гостей» приглашены Ирина Глинка, автор книги. Добрый вечер, Ирина Глебовна. И ученый, когда-то математик и физик, теперь социолог.
Я говорю, Володь, когда мне говорят, что я физик, мне кажется, меня принимают в партию.
Сергей Чесноков. На самом деле я попросил Сережу поучаствовать в этой программе немножко по другому поводу. Если повод случится, то я его назову. Если нет, то тогда можно об этом и не говорить. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты, mail mail@radio-svoboda.ru. Вначале я вспомнил о днях славянской письменности и культуры не только для того, чтобы иметь какую-то информационную привязку, потому что накануне в газете «Известия» я прочитал, что с завтрашнего дня в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов начнутся шестые международные лихачевские научные чтения, приуроченные, во-первых, к Дню славянской письменности, во-вторых, к Дню города, и, в-третьих, посвященные столетию со дня рождения
Дословная цитата знаменитого российского филолога, автора фундаментальных трудов по истории русской литературы и культуры, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Далее. Дмитрий Лихачев – академик, выдающийся исследователь древнерусской культуры и так далее, и так далее, и так далее, родевший за страну и культуру, в общественном сознании ученый живет в виде штампа в совесть нации, нравственный идеал, последний российский интеллигент, а дальше самое интересное. Неожиданный ракурс видения личности Лихачева открывает, как вы думаете, что? Весьма лаконичный и, на первый взгляд, простой документ. Указ президента Российской Федерации В.В. Путина о праздновании столетия академика Лихачева стране предлагается отметить выдающийся вклад Дмитрия Сергеевича в развитие гуманитарных наук, культуры и образования. А вот, Ирина Глебовна, как вы полагаете, а вот без указа никак нельзя?
Почему-то у нас не получается, по-видимому, без указа, к сожалению. Хотя Дмитрий Сергеевич стоит... не просто его стоит не просто вспоминать, а не забывать о нем и о прожитой им жизни и обо всем, что он успел сделать.
Вот вы понимаете, два дня назад получил я вашу книгу, успел прочитать, некоторые страницы успел даже перечитать. И вот у меня ощущение, когда я читал то, что вы писали о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, очень близкие, очень человеческие, очень теплые и написанные очень хорошим русским языком воспоминания. И когда я читаю накануне газету «Известия», у меня ощущение, что речь идет о двух абсолютно разных людях.
К сожалению, вот этот отрыв личности от того, какое место ей предназначается после смерти, это очень грустная, по-моему, вещь. Потому что Дмитрий Сергеевич абсолютно не монтируется с такими чествованиями, с такими празднованиями. Он был человеком непосредственным, свободным абсолютно и естественным в своих пристрастиях, выборе своем. Сейчас это труднее стало делать. А особенно трудно демонстрировать свой выбор и свои пристрастия.
Вы человек, достаточно хорошо его знавший. Как бы он на это отреагировал?
Я думаю, что он бы посмеялся. Добро, но посмеялся.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Ирина Глинка в нашей студии, только что в Москве была читателем представлена ее книга «Дальше молчание», автобиографическая проза, ну, я бы не назвал это мемуарами, и Сергей Чесноков. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кассационная коллегия Верховного суда подтвердила законность иска Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Станет ли этот успех адвокатов Ходорковского первым шагом к его освобождению? Гость программы Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ведет программу Владимир Бабурин. В нашей студии Ирина Глинка. Только что была представлена читателем ее книга «Дальше молчание». И Сергей Чесноков, как бы покороче это представить, на данный момент социолог. Просто, да. Сереж, тот же вопрос к вам, что я спрашивал Ирину Глебовну. А если б не было указа, может, и забыли бы?
Володь, ну здесь, мне кажется, вообще ничего удивительного нет в том, что происходит в этой связи. Например, я думаю, что сейчас происходит очень активное подбор под себя, подминание под себя ресурсов. И образ Лихачева – это абсолютно четкий идеологический ресурс для того, чтобы, используя его в этом качестве, соответственно, вести политическую определенную линию. И эти ресурсы сейчас тщательно подбираются власть. Я думаю, что это, ну, такая четко продуманная стратегия, которая реализуется постепенно, шаг за шагом, абсолютно неуклонно. Это касается имени Лихачева, имени Андрея Сахарова и вообще всех имен, на которых можно собрать вот такое, такие идеологические сливки для власти. Это так и происходит.
Вот не соглашусь, не касается имени Андрея Сахарова, потому что практически никак не было 85-летия в прошлое воскресенье отмечено академика Сахарова. А уж как было отмечено в различных выпусках новостей, лучше бы вообще ничего не делали. Такое количество ошибок. Я не знаю, сознательного или бессознательного вранья.
Это просто топорная работа. И это вранье, оно входит в состав подбирания этого имени как ресурса. Ведь важен, для власти важен бренд. И этот бренд политический, она сейчас делает на этих именах. Я за день, когда в субботу, в прошлую, была передача стандартная Глеба Павловского, и он там очень отчетливо упомянул имя Андрея Сахарова, как вот человека, который как бы толерантен той власти, которая есть сейчас. И это очень важно для них. Они делают эту работу. Они ведут ее.
Согласны?
Нет. А как они вычисляют эту толерантность? Как они ее сочиняют?
А вот да, здесь не вычисляют, а сочиняют.
Каким образом можно подставить?
Я, например, помню историю прошлогоднюю, когда празднование дня рождения Андрея Сахарова сопровождалось тем, что в консерватории запретили проведение такого концерта, посвященного памяти Андрея Дмитриевича, а рядышком в это время в другом зале малом сделали как бы концерт, посвященный памяти, где не было никого из друзей Сахарова. Задача очень простая – отсечь тех людей, кто реально сотрудничал с Сахаровым, провели процесс над Юрием Самодуровым.
Да.
Это вещи, которые образуют активы. И это та палитра, на которой власть играет. Эта игра очень такая... Она абсолютно прозрачная. Она абсолютно бесхитростная, я бы сказал. Но они себя чувствуют владельцами ситуации.
Ирина Глебовна, используют... Простите, можно сказать? Используется ведь только имя, а не суть... именем.
Суть, она же не интересует. Эти люди прекрасно знают, что суть создается так же, как с помощью телевидения и радио создается образ героя какого-то и придается ему нужные качества, нужные свойства. И этим занимался Сталин. Нет, не получается, это другое дело. Это для нас не получается. А они присваивают себе эти вещи. Это идет присвоение, имен.
Да?
Ну да, это трудновато сделать, конечно.
А как бы вы сами на свой вопрос отметили, а как они вычисляют?
Я боюсь, что я не могу реконструировать ход мысли.
Звонок у нас из Санкт-Петербурга у нас. Звонок, Сергей Юрьевич, наушнички натяните, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня даже не вопрос, а вот такая ремарка. Вот хотелось бы свое чисто субъективное мнение высказать. А нельзя ли найти ключ к объяснению вот такого неоднозначного поведения, значит, власть придержащих, в том, что Дмитрий Сергеевич Лихачев, как ярый антисоветчик, вот как раз и нужен в качестве отыгранной карты за свою, грубо говоря, антисоветчину. А, грубо говоря, он свое дело сделал, и все, и теперь его можно спокойно забыть. Ну, вот мое чистое мнение, наверное, и по-деловому ему, так же, как и Андрею Дмитриевичу Сахарову, разрушил Советский Союз, но теперь получи то, что хотел. А может быть, был бы при советской власти, и помнили, и юбилей бы отметили, потому что, ведь не по каким-то словам, а за дела ценит народ, нация, и та же власть, она ценит по делам. Извините, пожалуйста, доброго здоровья.
Нет, пожалуйста, вы знаете, но я думаю, что, как сказать, чувства добрые они в людях вызывали, и они ничего не разрушали, они защищали. Один защищал культуру так, как он это мог делать, видел, и делал это чрезвычайно убедительно, я имею в виду Лихачева, так же, как Андрей Дмитриевич защищал, в общем, честь нации, если угодно, честь государства перед лицом мирового общественного мнения, мира, который мог позволить себе ассоциировать нацию с этими, в общем, мерзавцами, которые правили страной. И это делал он мужественно, проявляя при этом недюжинное, проявляя при этом колоссальную выдержку, силу воли и последовательность человеческую. И это вызывало восхищение. Я вообще удивляюсь, почему вы говорите, что его забывают. Напротив, его очень многие помнят. И именно это, кстати, качество, оно так притягательно для тех политтехнологов, которые сейчас абсолютно отчетливо, так шаг за шагом, методично, спокойно проводят так называемые мероприятия для того, чтобы подчинить имя этого человека, сделать его, да, сделать его, как говорят сейчас, нашим. Наверное, может быть, и вашим даже.
Отделить, да, имя, конечно, от сути дела. Ну. Имя присваивается, а все, что было сделано этими людьми, как бы проваливается в какие-то странные дырочки.
Вы знаете, мне сейчас даже захотелось немножко поиграть словами. Вот вы сказали «отделить имя от дела», а слушатель из Питера сказал «и по делам им». Вот в данном случае я с ним готов согласиться.
По делам. Это хорошо.
Совершенно верно.
Хорошо.
Тему, с которой я, собственно говоря, хотел начать, именно с вашего дедушки, ну вот глубоко меня поразила публикация в газете «Известия» про неожиданный ракурс видения личности Лихачева и указ господина Путина. Я не знаю, многие ли сейчас помнят, как в первые годы перестройки началась перестройка, в том числе с гласности, причем с ретро-гласности. Создание запрещенных советской властью книг. И вот тогда, с самого начала, где-то в середине 70-х годов, вызубрив буквально наизусть, как когда-то в школе таблицу умножения, мудреное определение религиозно-философский ренессанс, бросились все читать, изучать истоки и смыслы русского коммунизма, любить всей душой Бердяева, Флоренского, Сергея Булгакова. Были заявлены огромные, полные или почти полные, или полуполные собрания сочинений там, в 20, в 30, в 40 томах. Потом, ничего не поняв, все стремительно присытились, разлюбили, забыли, как я забыл в ненужной мне совершенно в повседневной жизни, пускай Сережа меня не обидится, Бином Ньютона, вот не помню, что это такое. Моментально отреагировал книжный рынок, и вместо заявленных собраний философов стали штамповать бестселлеры. И так получилось, что за те несколько лет этой странной любви полноценных собраний успели удостоиться, в первую очередь, почему-то Иван Ильин.
Да.
Не в обиду ему будет сказано, не самый крупный мыслитель той плеяды, но,
безусловно,
может быть, именно поэтому так полюбившийся и консерваторам, и коммунистам, и вот Ильина...
Проще да, воспринимается.
Ильина сегодня цитирует политики от Зюганова до Рудского. Это мода. Тем более неожиданно было сейчас издание, пока еще вышел только один том, но я надеюсь, что не повторится ситуация начала перестройки и выйдут все три тома вашего деда. Как это случилось? Сейчас, когда, Господи, казалось, кто это будет читать?
Вы знаете, для меня это тоже загадка. Издатель этого трехтомника предполагаемого и вышедшего первого тома, Модест Колеров, случайно обнаружил меня как родственницу деда. Как-то они о том, что у него осталось несколько внуков, они не знали. И я была приглашена на презентацию первого тома, проходившую в Лосевской библиотеке на Арбате, где сначала открыли маленький зальчик на 40 человек, а когда повалил народ, открыли верхний на 120, который, в общем-то, был полон. Что меня потрясло, что в перерыве пожилые люди, которые могли помнить деда живым, и молодежь аспирантского возраста, наверное, не школьники, друг другу показывали дореволюционные книжки и брошюры деда. И спрашиваю, этого читали? А это? Хотите, обменяемся? То есть, оказывается, это имя не просто не забыто, оно существует до сих пор востребованным. И не только великие той поры и той группы Флоренский, Бердяев, Розанов, отец Сергей Булгаков, но и второстепенная фигура. Александр Сергеевич Глинка Волжский. Волжский за то, что родился в Симбирске. И удивителен индекс цитирования за год накопившийся. Чуть не на первом месте. По этой философской литературе. Вот этого первого тома Александра Сергеевича. Причем, когда я с недоумением спросила издателя, как вы до этого додумались? Он сказал, как? Германия издала уже не только второй ряд гегельянцев, там, скажем, кантианцев, но и третий ряд берется за третий ряд последователей. А мы никак не можем самых близких опубликовать. Отбор книг, которые публикует этот издатель, меня просто потрясает, потому что там вышли два томика как это называется? Стенограммы, по-видимому. Стенограмм заседаний Вольфилы, Вольной философской академии, которая почему-то родилась в 19-м году, как бы на взлете свободы, ну, кончилась в 24-м. Но это поразительный всплеск философской мысли. Эти заседания, прочесть просто эти два томика, это изучить огромный кусок русской истории, русской философии.
Сережа, к вам у меня вопрос. Вы знаете, да. Рынок есть рынок. Если бы не было востребовано, не издавали бы. Ну, не издавали бы, потому что не востребовано, потому что рынок. Потому и перестали в начале 90-х издавать. Может, что-то поменялось все-таки?
Ну, вот, я был на этом вечере, о котором говорит Ирина, и я действительно видел активность в обсуждении наследия деда Ирины. И эта активность действительно очень впечатляла. Это были люди, которые по-настоящему искренне и глубоко интересовались тем, что он написал. Знали его труды, знали его работы, цитировали их, соотносили со своим видением современности и так далее. И это было чистое действие. Но я думаю, что в этом действии сейчас оно очень многослойное. Вообще сейчас время такое, когда отношение к этим вот явлениям, составляющим действительно такую очень, очень, очень важную часть нашей культуры, отношение к ним идет на нескольких уровнях, оно многоплановое. Один из этих уровней, это, конечно, тот, который реализуется, вот мы уже упоминали, не к ночи будет сказано, этих политтехнологов наших, да, вот. Но есть и абсолютно какой-то элемент, я бы сказал, возрождения интереса и активности в такого интереса. И это я тоже вижу. Мне кажется, что это тоже есть.
Как вы полагаете, очень коротко, у нас скоро новости, действительно ли что-то поменялось? Ведь с начала 90-х годов весь этот религиозно-философский ренессанс оставался абсолютно невостребованным.
Мне кажется, что приходит поколение, которое вдруг захотело оглянуться. Те, кто были нашими учителями, вот это среднее между дедом и мной поколение, не оглядывались, им было не до этого. А сейчас пришли люди, которые хотят проследить весь путь. Поэтому они будут очень внимательно читать.
Хотя мне казалось, Ирина, что возраст, что там были люди и возраста, и молодежь, и другие.
Именно, да. Именно.
Угу. Интересно.
Короткая цитата перед новостями. «Вся русская история, история Святой Руси, только вся еще тянущаяся и доселе страстная седмица. Путь грядущих судеб вглубь святых страстей, в тишину тайны Голгофы и суждено ей воскресенье в последний день». Это Глинка Волжский. Поговорим об этом после новостей середины часа, а сейчас я хочу напомнить, что в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ефимом Фиштейном, реформа российской электроэнергетики, как она повлияет на иностранные инвестиции, воспоминания помощника Михаила Горбачева Анатолия Черняева о том, чем жила канцелярия генсека 20 лет тому назад, год спустя после событий в Индижене, беседа с узбекскими правозащитниками и независимыми журналистами. Сегодня в 22 часа, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии в выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая на 17-м саммите России и ЕС в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего черепно-мозговая травма. Иностранцы избили и отобрали у него деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в прокуратуре, Бочкарев вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве, в случае если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На референдуме, по мысли Аббаса, будет предложено включить в состав нового государства территории на западном берегу Иордана, сектор Газа и Восточный Иерусалим. На юге Афганистана в провинции Кандагар продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. До 3000 местных жителей покинули свои дома. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате оползней пострадали 11 селений.
Время гостей. В эфире радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Ирина Глинка. Я, собственно, не представил, потому что очень долгий список. Скульптор, художник. Вот Ирина Глеб начинает на меня махать рукой. Я перестаю. Самое главное, о чем мы говорим. На прошлой неделе читателям была представлена ее книга «Дальше молчание. Автобиографическая проза». 10 передач не хватит, чтобы поговорить обо всех людях, которых вспоминает Ирина Глебовна. И Сергей Чесноков, вот сейчас я, наверное, скажу, потому что это важно, кроме того, что он был физиком, математиком, социологом, Сергей Чесноков входил в общину отца Александра Меня, был одним из его духовных детей. Это важно. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8700, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Я закончил первую часть перед новостями цитатой из Александра Сергеевича Глинки Волжского. «Вся русская история, история Святой Руси, только все еще тянущаяся и доселе страстная седмица, путь грядущих судеб вглубь святых страстей, в тишину тайны Голгофы, и суждено ей воскресение в последний день». Естественно, написать такое мог только глубоко и искренне верующий человек. А дело состояло в том, что действительно Александр Сергеевич родился в очень религиозной семье и с детства был глубоко и искренне религиозен. А в юношеские годы попал под влияние человека, фамилия, кажется, была Михайловский.
Михайловский.
Или Михайловский, Михайловский, правильно. Ну вот кто читал «Отцов и детей» Тургенева, то он был похож на Евгения Базарова, то есть он был нигилистом. А после Александра Сергеевича, я имею в виду, тоже стал нигилистом, и позже Александр Сергеевич и вовсе связался, упаси Господи, с легальными марксистами. Вот как после этого он вернулся к религии?
Мне трудно судить, потому что, к сожалению, вот у меня за мою долгую уже 75-летнюю жизнь не хватило времени на то, чтобы залезть в дедушкин архив и в нем всерьез покопаться. Теперь это все сделал Колеров с редактором дедушкиного издания. И они, по-моему, откопали все, что было интересного. Потому что второй том еще полнее, еще интереснее, чем первый. Третий будет полон писем и общения его с близкими по духу философами.
В первой части мы говорили об использовании имен. Вот Сережа очень точно сформулировал, имя превращается в бренд, имя отделяется от дела. Нет ли у вас опасений, что неожиданно возросший интерес к религиозно-философскому ренессансу может быть связан с тем, что сейчас Русская Православная Церковь начинает играть, как мне кажется, недолжную ей роль в государстве. Отделенная от государства, она начинает все сильнее и сильнее влиять на государственную политику. И произошла уже такая вещь, что сейчас слово «духовность» практически уравняли со словом «церковь». Причем не просто церковь, а именно Русская Православная Церковь. И людям неверующим, агностикам, а не дай бог, атеистам в духовности попросту отказывают.
К сожалению, у меня резко отрицательное отношение к тому, что происходит в теперешней нашей православной церкви. У меня ощущение, что она давно забыла о Боге и думает только о земном. И думает с тех позиций, с которых священнослужителям лучше бы не подходить, к чему бы то ни было. Так что тут я ничего доброго сказать не могу. Очень большая надежда, что все-таки даже в ней появятся люди, которые будут относиться к своему долгу учительскому, священническому иначе, чем те, кто сейчас руководит Московской православной церковью.
Сережа, к вам вопрос. Насколько я знаю, после убийства отца Александра вы перестали ходить в церковь?
Через какое-то время. Во всяком случае, это произошло не сразу. То есть мы ходили с Леночкой в храм Козьмы и Дамиана, и, в общем, и сейчас еще ходим туда, но это бывает реже и реже. И дело не в том, что происходит в храме Козьмы и Дамиана, там как раз изумительная обстановка, но дело в том, что...
Для слушателей я просто скажу, возможно, кто-то не знает, это Московская церковь, в которой служат, ну, я бы так сказал, друзья и соратники отца Александра Меня.
Да. Но я просто по особенностям своего сознания, отношения к миру, я не могу не видеть социальную роль церкви сейчас, и она, мне кажется, абсолютно повторяющей ту роль, которую в свое время играл отдел по идеологии ЦК КПСС. Это роль, в которой духовная власть воспринимается прежде всего как властный ресурс, который как бы одними людьми, берущими на себя право понимать, как устроен мир других людей лучше, чем эти другие люди, берут себе, присваивают себе это право и реализуют его как некую технологию, как действие, которое, в общем, которое происходит, как действие, прежде всего, политические. Это я имею в виду и Кирилла, митрополита и действия патриархата. Это, в общем, такая политическая организация, очень точно выстроенная сейчас, с очень большим количеством внутренних противоречий, судя по всему, но пронизанная наследниками КГБ, потому что значительная часть священников, она получила свою власть именно из рук КГБ. Да, и это, в общем, страшная сейчас организация.
Я не случайно вспомнил отца Александра Меня, ведь он же вышел из церкви катакомбной и, тем не менее, служил в Русской Православной Церкви. Его с трудом, но терпели. Он был такой вот диссидент внутри Московской Патриархии. Сейчас человека, равному ему, по-моему, в Московской Патриархии нет, и я боюсь, что он и появиться просто не может. И вот последний случай со священником, который выступил в защиту, даже не в защиту Ходорковского, а просто назвал его политическим заключенным. Боюсь, что это подтверждает мои слова, Ирина Глебовна.
Да, безусловно. А у меня ощущение от нынешней патриархии как возврат к Святейшему Синоду. То есть сугубо чиновничьей организации, которая правит делами церкви. Никакого отношения к церкви как духовности, как центру духовности, все это не имеет.
Достаточно посмотреть на то, каким выглядит облик Путина, когда его приглашают на перед телевизионными экранами. Да.
Как вы полагаете, почему это стало происходить?
Я думаю, что люди, которые заняли руководящие посты в нынешней православной церкви, слишком крепко связаны с другой организацией внутри страны. Когда-то была публикация такого православного публициста с псевдонимом, по-моему, Нежный, на которую тогдашний патриарх просто сделал вид, что он ее не заметил. Это была публикация, в которой раскрывались чины высших сановников церкви в ведомстве КГБ. Это было потрясением для верующих русских, и очень большая их часть тогда отшатнулась от церкви.
Ваше изменение к церкви тоже произошло тогда, или это случилось раньше?
Я думаю, что это где-то совсем с детства идет. Это домашний дух.
Как вы полагаете, религия вообще должна быть сугубо личным, я бы сказал, интимным делом?
Я думаю, что мне кажется, что она обязательно должна быть сугубо личным и вашим собственным делом. Но люди, которые создают, дают возможность людям верующим собираться вместе, служить вместе, слушать службы, участвовать в них, не должны быть чиновниками никакого ведомства.
А вы можете объяснить мне, как художник, вот если человек неверующий, нет, не атеист, ну, не сподобил Господь верой, такой вот старомодный агностик, но человек умный, образованный, читающий, любопытствующий, любящий хорошую живопись, приходит в церковь, где иконы, которые для верующих, искренне верующих, в первую очередь это предмет поклонения, для него это в первую очередь предмет искусства. Например, икона его во Владимире, в безобразнейшем состоянии находящиеся фрески Андрея Рублева. И в православной церкви ему будет крайне
очень
неуютно. А если он придет посмотреть на картины и роспись в собор Святого Петра в Риме, ему никто слова не скажет.
Да. И я один день, проведя в этом соборе и вообще в Ватикане, была потрясена отношением к тому, собираемого со всех, от всех эпох и со всего света искусству, которое сосредоточено в этом крохотном государстве, носящем имя Ватикан, и тому благоговейному отношению ко всем предметам искусства, с которым живущие там и служащие там католики смотрят на все, чем они владеют, как они это умеют беречь и как они любят.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ирина Глинка, Сергей Чесноков. И звонок у нас из Санкт-Петербурга. Тоже Сергей. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вот относиться к тем возможным информациям о возможном объединении Московской Патриархии и зарубежной православной церкви? Тут было недавно сообщение.
Относиться можно по-всякому. Сейчас узнаем, как относятся наши гости.
Ирина Глебовна. Мне это кажется утопией, вряд ли осуществимой, потому что слишком далеко разошлись дороги. И, простите, то, что происходило во время крестного пасхального хода в Москве, в соборе, на меня произвело такое убийственное впечатление, что я думаю, что любой представитель зарубежной церкви, хоть краем глаза это увидевший, не бежал бы отсюда просто,
ну, вот я могу
сломя
сказать...
голову.
Сереж, у меня тогда вот я уточню немножко вопрос. Во-первых, по-моему, журналисты здесь чуть-чуть бегут, что называется, впереди паровоза.
Да. Конечно.
Речь
безусловно
об объединении не
Конечно.
Идет.
Конечно.
Речь идет о возможности, причем гипотетической возможности, вместе служить. Потому что служба... Вот я много раз был на службах в Русской зарубежной церкви, там всегда начинается с анафемы, с проклятия безбожной власти. Русская православная церковь пошла на сотрудничество с этой властью, власть признала, русская церковь за рубежом требует от нее покаяния. По-моему, покаяния, по крайней мере, нынешней патриархии не принесет никогда.
Я думаю, что нет, но что касается меня, то я, например, рассматриваю Русскую Православную Церковь зарубежную как, в общем, фактически один из немногих, но один из немногих, как бы сказать, это люди, которые могут все-таки ограничить всевластие идеологическое, именно идеологическое, такое вот, не духовное, не внутреннюю духовность, не ту власть, которая дается от Бога и которая признается людьми не через внешние аксессуары, а через тот дух, который исходит от людей, а власть реальную, которая возникает из-за владения собственностью, из-за того, что есть мощные средства информации и прочее, прочее. Вот ограничить эту власть Русская Православная Церковь зарубежная, мне кажется, может, просто служа противовесом тем амбициям очень неприятного свойства, которое сейчас проявляется в нашей стране со стороны церкви и со стороны ее симбиоза с нынешней властью. Властью, в общем, КГБ. Властью ФСБ, КГБ, спецслужб, спецорганов, которые организуют практически всю жизнь в стране сейчас.
И, Сереж, мне не хотелось бы, чтобы ваш ответ не состоялся на вопрос, который я перед звонком слушателя задавал Ирине Глебовне, о церкви как о храме и о церкви как о храме культуры и храме искусства.
Вы знаете, я сейчас, когда мы говорим об этом, я чувствую, что у меня просто сейчас нет... я не могу внутренне связывать разговор о церкви сейчас с теми глубинными проблемами бытия, с которыми я сталкиваюсь, так же, как и любой живой человек в этом мире, и в решении которых все, что связано с религией в высоком смысле, имеет смысл для души, для жизни, для фундамента бытия. Вот, к сожалению, для меня эти вещи совершенно радикально сейчас разошлись. Я не вижу в контексте разговора о том, что делается сейчас в православной церкви, вести... Я говорю чисто личные отношения, то есть у меня нет ничего другого. Вести разговор о вот этих фундаментальных проблемах. В частности, о том, о чем говорил и Глинка Волжский, его знаменитые друзья. Вот.
Знаете, у меня один знакомый прочитал вот ту же самую цитату, которую я сегодня дважды уже произносил, сказал: ага, тоже искал особый путь России. Вот как вы относитесь к этим трем словам «особый путь России»? Возможно ли его найти? Вот, возвращаясь к церкви как храму и как храму искусств, вот здесь я понял, что такой особый путь России, проехав все Золотое кольцо, нигде, ни в одной стране мира, я больше этого не встречал, когда даже в интернете предупреждение: господа, в этот монастырь лучше не соваться, там монахи и послушники отличаются особо злобным нравом, туристов терпеть не могут, в общем, не портите себе настроение, не ездите туда. Я вот не могу себе представить, чтобы меня не пустили в какую-нибудь церковь во Флоренции,
там, да,
или еще, да, или еще где-то. Вот в этом я понимаю особый путь, в другом нет.
Володь, я думаю, что меня спасает здесь понимание, связанное, наверное, с тем, что все-таки я и профессиональный социолог еще. Меня спасает понимание, что смыслы всех слов, которые мы рождаем сами, они рождаются в нас. В том числе и те люди, кто говорит об особом пути России и так далее. Эти люди, они сейчас заполонили некоторое пространство коммуникативное, но они рождают эти смыслы. Это их смысл. Они считают, что они могут говорить об особом пути России. Я думаю, что страна живет совсем не по тем законам, которые они себе представляют, и которые они насаждают. Страна значительно шире, гораздо шире, чем то, что они думают. И то, что сейчас происходит вот в представлении России во внешнем мире, через средства массовой информации, через телевидение, через печатные органы. Мне кажется, это очень далеко от реальности, в которой живет страна. К счастью, потому что жизнь идет тайными путями, так как она и должна идти. И люди делают свои дела и принимают на себя и какие-то действия, и связанные с любовью и с ненавистью, и с тем, что они берут на душу какие-то грехи и за это платят, и происходит вот такой очень мощный процесс переживания, становления общества в тех рамках, которые сейчас пока еще новые для страны. Но власть сейчас, она все-таки еще, она, к счастью, тонкая пленка. Вот как у Галича есть эта королева материка, белая вошь. Она, власть сейчас где-то там, где живет белая вошь, вот эта, которая в лагерях была. Хотя она вся говорит о лагерях, она разоблачает Сталина, но это абсолютная ложь. Они сейчас говорят об этих вещах для того, чтобы просто притянуть новые ресурсы к себе, но у них это не получится никак, я думаю, совершенно. Это все, их ждет большой крах.
Возвращаюсь на особый путь. Во-первых, искал ли ваш дед этот особый путь? И как вы считаете, есть ли он?
Думаю, что и путь есть особый, и он продиктован совсем не тем, что придумывает очередное правительство или очередные изобретатели новой идеологии. Это абсолютно внутренний процесс, конечно, который идет сам по себе, конечно, развивается по своим законам, и человечество всегда ищет какого-то пути к лучшему. А как, в какой стране и как это будет происходить, не нам,
ну, конечно,
дано судить. Мы увидим результат.
Если увидим.
Если увидим. Наши дети увидят.
Тем не менее, да.
Наши внуки, конечно, увидят. Да.
Из Москвы у нас звонок. Светлана, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы позволить себе немножко не согласиться. Я чувствую, что все вы настолько действительно эрудированы и больше знаете. Но вот в отношении Ватикана, допустим, и нашей церкви, Ведь Ватикан сосредоточил огромное количество, ну, как сказать, ценностей со всего мира. Там совершенно другая идеология и культура. Ведь посмотрите, входишь в католическую церковь, там мало народа, там можно присесть. И в наших церквах мы стоим и даже помолиться не можем, рука касается впереди стоящего. То есть совершенно разное. А в отношении пути русского народа особого, вы знаете, я тоже не совсем согласна. Никто не претендует на какой-то вот особый. И тем не менее, то, сколько вынес русский народ, вот сравняться сразу с этими западными странами и сравнивать постоянно, и нас хулить, что вот у нас не так, вот у них так, практически, если бы они перенесли то же, что мы, у них бы не то, что там фрески были в запустении. Мне кажется, еще больше. И точно так же в отношении КГБ. Вот идут постоянные нападки. Да, Путин из КГБ. Я не предъявляю особой любви к Путину, но... Ведь Буш тоже из КГБ был старший, но никто не третировал его, никто не третировал Америку, никто не говорил о том, что... Вы понимаете, вот как-то у нас все плохо. Ну откуда бы вы хотели, чтобы пришел президент с улицы, он не придет? Естественно, это будут выдвиженцы, вот все-таки, как так называемые элиты.
Все понятно. Вот Сережа бурно прореагировал на Буша старшего из КГБ.
Вы знаете, это сейчас очень распространенная манера строить полемику именно так, что говоря о том, что например, я могу ведь говорю про себя, я же не говорю про страну, я говорю про свое ощущение того, что происходит, вообще не более. И то, что у меня болит, я об этом говорю. Но здесь мы просто сидим, как люди, свободные люди, мы обсуждаем вещи, которые касаются нас. Может быть, это интересно кому-то. Не больше. А что же касается сопоставления Путина с Бушем, то здесь очень, очень важный момент. Буш, да, он из спецслужб. И Путин из спецслужб. И то, что происходит у нас, происходит и на Западе. И то, что происходит на Западе, происходит и у нас. Это правда. Но здесь это монополия государственная, это корпорация единая, которая создала эту монополию, и в монопольной ситуации я, например, во многом сейчас лишен выбора. Мы лишены выбора, прежде всего, выбора, связанного с властями. Я лишен права выбирать губернатора, я лишен очень многих вещей, уже, кстати. Я вижу, что институты, которые есть в нашем обществе, они полностью разрушены, они заменены муляжами. Вместо этих муляжей существует какая-то система принятия решений государственных, которая не видна, она скрытая. Там идет сейчас страшная, видимо, борьба за то, что будет через 2-3 года. И вот это все меня очень пугает, просто как жители этой страны. Я боюсь этих разборок, которые могут быть во власти, закрывшие свое лицо от других, от людей. Вот и все. И ничего. И проблема здесь не в том, что там в Америке вот хорошо, а у нас плохо. Да ничего подобного. И там везде есть все. Но у нас есть монополия. А Буш, например, не может запретить журналисту, который сказал о птичьем гриппе, и из-за этого Америка потеряла там несколько миллиардов где-нибудь там на бирже в Азии, он не может запретить ему не говорить. А Путин, вообще говоря, может. И это очень важно. Это разница очень большая.
А потом меня всегда еще поражает умение людей слышать не то, о чем говорят и что говорят, а то, что хотят услышать.
Ну,
ведь не было произнесено таких слов, в чем обвинила нас слушательница Светлана.
Нет,
и, к сожалению, с этим достаточно часто приходится сталкиваться, в том числе и в программе «Время гостей», в которой участвуют слушатели. Я благодарю сегодняшних гостей. Ирина Глинка, только что вышла ее книга «Дальше молчание». Сергей Чесноков, вел программу Владимир Бабурин. И сейчас мне нужно напомнить, что после выпуска новостей в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска: саммит России и Евросоюз в Сочи, почему европейские политики говорят с Владимиром Путиным об энергетике и визах, но не говорят о правах человека. Начало работы украинского парламента нового созыва, кто с кем договорится и как будет сформировано правительство.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.